Расскажите, пожалуйста, Совет Асанович, вырос ли бюджет ведомства в 2014 году? И каким он был в 2013 и 2012 годах? Произошли ли по каким-то отдельным статьям изменения?
Сейчас, секунду, что у меня тут. Денежное удовольствие. Сейчас я вам предоставлю. Слушай, а где вот он, моя справка, вот я на вас счетную палату даю? И на Алмилагаре? По бюджету? А поэтому же он? Ёх, у меня одного в этой папке лежит. Мне сейчас надо выдавать, нет? Ну, Тапасом Герклин, я сейчас должен озвучивать эти цифры. И все. Быстренько, быстренько, быстренько. У меня же там все подчеркнуто было, да? Интересный момент.
Ну хорошо, так, давайте тогда второго перейдем к другому вопросу.
Цифры надо там называть, не? Сейчас я вам дам.
Что изменилось с вашим приходом в ГСИН и какие его, каковы ваши дальнейшие планы?
Моим приходом в ГСИН особо сейчас пока похвалиться нечего. Конкретно я могу сказать только о том, что мне удалось за эти 3 месяца из тех планов, которые себе запланировал, пока только удается деполитизировать эту систему. Немного удалось направить работу всего центрального аппарата и начальника учреждений для решения именно наших своих проблем. То есть направить личный состав для выполнения именно тех задач, которые предусмотрены нашим законодательством. То есть исполнение наказаний.
А какие это конкретно задачи и какие это проблемы конкретно?
Задача, конечно, у нас одна всего. Значит, это обеспечить исполнение наказаний, исполнение наказаний, определяемых судами для преступников, которые совершили преступление и направили наши учреждения под наше ведомство. Mm-hmm. Поэтому есть у нас специальные законы, уголовно-исполнительный кодекс, в соответствии с которым мы должны исполнять систему наказаний. Mm-hmm. Поэтому в этом направлении у нас, конечно, это очень большая, огромная работа. Проблем тоже хватает в этом направлении.
Каких? У нас
проблем их можно разделить на несколько категорий. Значит, во-первых, само законодательство. Сейчас идет активная разработка уголовно-исполнительного кодекса, который непосредственно касается нашего ведомства. Там очень много вносится предложений, изменений такого позитивного характера, или же, можно сказать, даже на уровне такой мировой практики. Например, я могу сказать, там предусматривается создание службы пробации, которая давно выносится предложение о создании такой службы в нашей республике. Так существует во многих странах Европы. В частности, я был в составе делегации, и лично было предоставлено мне возможность в 2005 году ознакомиться с системой пробации в Швеции, которая уже достаточно время существует и приносит определенную пользу для общества в целом.
Основная... А вы можете как-то поподробнее рассказать, что это за служба пробации?
Да, могу в основном рассказать о цели этой службы. Эта служба предназначена как можно больше людей, которые совершили, переступили закон, находились в местах лишения свободы. То есть она такая, которая занимается, исполняет закон, не связанные вотворением гражданина места лишения свободы. То есть, не лишая свободы, можно исполнять наказание. Ну, например, так, эта служба начинает действовать с момента совершения преступления. По шведской системе, если вам рассказать, совершил преступление гражданин, сразу сообщается об этом органы, которые арестовали или занимаются следствием и так далее, и получившие, например, полиция, сразу сообщает об этом в органы пробации. Пробация, как и адвокатура, сразу прибывает на это место, значит, начинают изучать личность, обстоятельства, семейное положение и так далее, с целью того, чтобы пустить этого объекта, чтобы суд лишил его свободы. Они изучают в течение очень короткого периода все обстоятельства. И время там тоже очень коротко определено. Значит, следственные органы проведя свою всю следственную работу, они должны передать его в суд. Суд там действительно, она независима ни от кого. И прежде чем рассмотреть, судье приносит заключение службы пробации. Служба пробации заключение приносит. После того только начинает суд рассматривать это дело. В первую очередь судья, все судьи, мы смотрели работу судей, нам представили такую возможность, очень городской суд, судья очень самый такой уже опытный города Гетеборга, нам действительно показал, как работает суд. Мы участвовали в судебном процессе, он первый рассматривает заключение службы пробации. Если он считает, что заключение службы пробации о том, что доводы, приведенные в его заключении, достаточно обоснованы, суд выносит решение не направлять и не лишать свободы этого объекта, то есть подсудимого, а передать службе пробации. Во многих случаях этот вопрос решается так, и поэтому в Швеции... Посиди сейчас здесь, может быть, я сейчас поясню. Количество осужденных, то есть количество тюремного населения, закрытых исправительных учреждениях намного меньше. Например, самые крупные колонии, которые нам показывают, что больше у них крупной колонии нет в стране, всего 150. А у нас тысячами числится. Поэтому у них эта служба пробации дает очень положительный эффект, то есть не закрывать. И по расчетам, когда они посчитали экономически, содержащийся осужденный службой пробации, три раза дешевле обходится осужденного, который находится в закрытых исправительных учреждениях. Расходы имеется в виду. Вот с одной стороны экономическое положение, со второй стороны о том, что человек не отрывается от общества, находится дома и работает в учреждении, но он находится под постоянным контролем, 24 часа в сутки находится под контролем сотрудников службы пробации. Это в начале. А когда эта служба пробации дальше работает с осужденными, которые находятся в исправительных учреждениях, с ними точно начинает работать, со всеми вместе осужденными, они берут и начинают работать. Когда нет возможности, когда судья лишает возможности, не найдя достаточных обоснований заключения службы пробации, вот когда первый судимся, он его лишает свободы. Но там тоже система интересная, самый максимальный срок 6 лет лишения свободы. И он определяет его исправительные затяжки такие преступления, но служба пробации его не бросает, и за ним идет работа, когда он находится в исправительном учреждении, и начинает дальше его работать, чтобы он вернулся в общество быстрее, чем положено в этот срок, и нормальным гражданином. Через год-два его начинают они брать на себя ответственность из колонии, там предоставляется ему выходные дни, с выходом в город без конвоя. Сначала с конвоем несколько раз. Потом, если он доверяет, ним изучает, куда он ходит, домой или куда-то еще другой. Значит, если у него нормальная семья, нормальный дом, дети, жена и так далее, ему потом разрешают самостоятельно под ответственность службы пробации. Потом он вообще не на несколько дней может уходить домой. Поэтому он привыкать начинает. Вот за эти, если 6 лет ему дали, так да, через год-два он начинает возвращаться в общество потихоньку, его выпускают из колонии просто. Потом, значит, если он себя ведет нормально, так служба пробации начинает ходатайственно уходить в суде, чтобы его снова на вот эти оставшийся срок заключения, его отдали снова в службу пробации, например, через год-два и так, три и так далее. Он выходит из колонии, если достаточно обоснование, что он себя там ведет очень хорошо, в колонии он старается вернуться, работает в колонии. Его берут, и там есть дом тоже на полдороге называется, у них есть объекты, дома, где они живут, к сожалению, не их дома, если у кого нет возможности идти домой, там нам показывали целые, вот нормальный частный дом на окраине города, там как общежитие. Вот как у нас новостройки, дома, и пустой одноэтажный дом. Там они себе кушать сами готовят, продукты им покупают. Они сначала готовят, обслуживать себя, обстирывать. Там все, стиральные машины и так далее. Как нормальные граждане живут. Кроме того, они работают. С этого дома они уходят на какое-то предприятие и вечером проходят и так далее. Вся эта контроль за этим деятельностью, она осуществляется электронными датчиками через спутники. У них есть браслет на ногах, где фотографии где-то. Она не может сняться никак самостоятельно. Только снять, она сигнал выдается на спутник. Центральный офис у них, где вот контролируется передвижение всех, находится в Стокгольме. А мы смотрели этот город на юге, Гетеборг. По всему Стокгольму, сколько есть вот этих, если тысячи, две тысячи, три тысячи человек, они все под контролем компьютеров, куда они передвигаются. Программа заложена, он в соответствии с этой программой, например, вышел из дома, он сегодня должен быть на занятиях там-то до 2 часов, после этого он просит разрешение заявления мимо в поликлинику сходить, ему закладывается 2 часа в поликлинике и так далее. Если только вот эти время он нарушает и так далее, так, да, сигнал подается, выезжает к нему домой сотрудники. Ну, вот так приблизительно. Это очень хорошая система, но в нашей стране сейчас стоит создать эту самую службу пробации. Законодательно закрепить. Потом, значит, там надо будет выделяться, конечно, средства. Но сейчас стоит... законодательство перейдет, и как это предусмотрено. Ну, дальше нам помогает в этом вопросе очень много международной организации, рассматривает, конечно, это очень-очень долгий процесс, но он еще будет направлен на общественное слушание, потом уже делал, конечно, а потом уже президент. Но пока движение вот это, в этом направлении началось, но это одна из особенностей УИК. Ну, там еще изменения, которые касаются именно нашей службы, конечно, это останавливается очень долго мне.
Хорошо. А можете ли вы назвать какие-то основные коррупционные проявления в вашей системе? Как вы боретесь, собственно, с коррупцией в вашем ведомстве? И есть ли какие-то уже результаты?
Да, конечно, коррупция захватила широкую массу вообще государственных структур, сотрудников. Я, конечно, тоже гражданин нашей своей страны и понимаю, и страдаю от этого. И, конечно, очень рад, что в этом направлении сейчас хоть какая-то борьба началась в главе с нашим президентом, вы знаете. И я всей душой поддерживаю эту борьбу. Коррупция, она имеет очень разные формы. Нашей системе, так, да, в том числе и нашей системе. Система наша, вы знаете, самая так закрытая находилась в течение очень большого периода, в последние годы, особенно с приходом в эту систему генерала Байзака, вы знаете, она стала очень больше открытой, и очень много было сделано по борьбе с коррупцией и так далее. Да, действительно, мы тоже, наша система тоже не осталась в стороне от всей вот захватывающей коррупционной системы, особенно вот на низших чинов, сотрудников, которые находятся именно работают с осужденными, так, да, да, было очень много случаев, когда за какие-то услуги, за какие-то именно выполнение своих положенных функциональных обязанностей, значит, требовали мзду, деньги и так далее. Да, это очень нехорошее явление. В настоящее время у нас это существует. Значит, я, наверное, не открою секрет, это связано. Да, это связано с тем, что, конечно, в первую очередь, с очень низкой зарплатой сотрудников, как и других, конечно, правоохранительных органов. Особенно мы сравниваем себя с сотрудником органов внутренних дел и так далее, которые тоже там борются с этой коррупцией именно младших сотрудников. И у нас тоже это такое было. Ну, сейчас тоже встречаются у нас, сигналы приходят, у нас установили телефон доверия и так далее, о неблаговидных действиях наших сотрудников. Но я, конечно, в последнее время, вы, наверное, стали свидетелем арестов наших сотрудников, вплоть до заместителей начальников учреждения. У нас два уже арестовано именно вот за эту коррупцию, именно за получение взятки, за предоставление каких-то услуг и так далее. Так, да? Но эта борьба ведется совместно с другими правоохранительными органами. Мы сейчас в последнее время тесно работаем с нашей спецпрокуратурой, которая осуществляет надзор за исполнением законодательства в наших учреждениях и вообще в нашей системе. Мы прекрасно их понимаем, они тоже. Мы никогда не будем вас препятствовать. Наоборот, мы представляем сами материалы, какие-то сигналы, служебное расследование о том, что наши сотрудники нарушили. Если они превысили, значит, свои полномочия и просматриваются в этих действиях признаки коррупции, мы сразу их уведомляем, и в последнее время возбужден ряд уголовных дел на отношение наших сотрудников. Это крайние меры. Но до этого у нас идет очень большая профилактическая работа на каждом совещании, на каждом встрече с сотрудниками. Наши сотрудники центрального аппарата начинают разъяснять о том, что это очень хорошая борьба, значит, надо перестраиваться. Но большинство наших сотрудников, конечно, это восприняли правильно. И я бы не сказал, что уровень коррупции это все познается в сравнении. Я не могу сказать, что у нас нет таких сотрудников, которые сейчас предложили им большие деньги, он устоит. Нет, есть у нас такие сотрудники, возможно, и сейчас, когда мы с вами беседуем, кто-то занимается неблаговидными делами.
Ну вот, раз уж мы затронули эту тему, то сколько вообще в 2013 в этом году, да, было задержано и привлечено к ответственности сотрудников ГСИН?
Сотрудников ГСИН с приходом меня, да, я в начале года прибыл. В настоящее время именно по коррупционным два сотрудника у нас задержано.
А за что? По коррупции, да?
Да, по коррупции. Угу.
Многие ли сотрудники ГСИН опасаются за свою жизнь, как бы находясь при исполнении своих обязанностей? И в случае ваш сотрудник колонии, там, СИЗО, неважно, да, выплачивается ли ему какая-то компенсация?
Да, рискуют жизнью очень многие наши сотрудники. Я могу сказать, в различной степени почти все сотрудники государственной службы исполнения, наказаний, они рискуют, конечно, жизнью и здоровьем при исполнении своих обязанностей. Кто-то в большей степени, значит, кто-то в меньшей степени, поскольку все сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны, если при чрезвычайных ситуациях, значит, в составе сводных отрядов действовать исправительные учреждения. Но сотрудники центрального аппарата, которые находятся здесь, и сотрудники центрального аппарата нашего управления, конечно, меньше рискуют жизнью, чем сотрудники, которые непосредственно контактируют с нашими осужденными, подопечными и непосредственно работают в исправительных учреждениях, особенно с особо опасными преступниками. Они больше рискуют жизнью и здоровьем. Были, значит, вы знаете, в прошлые годы, когда нападения на наших сотрудников. Нет, листочек, где вот этот? Принеси мне листочек. В прошлом году столько, в этом году столько. Это запрос наше время. Сколько мы потребность? Сколько нам выделили? Уж он в армии сплюбаем. Я же для того выделил. Вот один. Давай общемся. Вот такой риск существует. Так, вы что еще спрашивали?
Насчет компенсации.
Насчет компенсации, да, предусмотрена компенсация. Наши сотрудники, конечно, застраховано государство жизни и здоровье наших сотрудников при получении каких-то ранений и других увечий, и даже, не дай бог, конечно, исходов, когда смертельные случаи бывают, родственники получают страховку, предусмотренную законом Кыргызской Республики о страховании жизни и здоровья военнослужащих. И мы приравниваем к ним, у нас часть нашего личного состава имеет статус военнослужащих, и наши сотрудники тоже, значит, приравнены к ним, тогда они получают страховку.
А когда в последний раз был такой случай нападения на сотрудника ГСН при исполнении?
В этом году у меня еще таких донесений нет. Значит, но за прошлый год я сейчас затрудняюсь сказать. Но на моей памяти, когда я сейчас служу, значит, в 16-м колонии были убиты два сотрудника, именно осужденными к исключительной мере наказания, которые находились в этой колонии, находились среди осужденных, не закрыты, а находились в таких условиях, как и обычные осужденные. После этого, помните, были приняты решения их закрыть в изолированные участки и так далее. И вот основная проблема нашей уголовно-исполнительной системы — изолируют именно вот этих осужденных. Поэтому мы просим деньги вот на этот объект, спецобъект, который строится у нас, 19-я колония, часть и так далее. Именно для обеспечения безопасности наших сотрудников. Но сейчас они находятся в трех закрытых, то есть в колониях, распределены следственные изоляторы и так далее. И они представляют реальную угрозу жизни нашим сотрудникам. Болот, алло! Да, звать. Вот. Понял, да. Ну, хотел спросить. Я же прочитал это. Пришло постановление. Отдайся на документ по НДГ. Ну, конечно. Да ничего, тоже так же. Извини. Хорошо, все, спасибо. Я. Да, гелем обязательно. Давай, ну, встретишься со своими тиранами. Хорошо? Давай. Вот эта категория у нас представляет большую опасность. Вы знаете, с чем. Потому что за это преступление, если что-то не сделают, тем больше уже законодательство не может применить такие меры.
Вы за смягчение уголовной ответственности в целом или наоборот за ужесточение?
Уголовной ответственности? Да. Естественно, я за смягчение. Уголовная ответственность.
Почему? По каким статьям, например?
По статьям, которые совершенно не тяжкие преступления, так, да, которые не приносят особого вреда нашей общественности. Вот по этим статьям я бы предлагал, чтобы применялись меры, не связаны с лишением свободы. Это бы значительно работу, во-первых, как я представитель уголовной исполнительной системы, заинтересован в том, что у нас бы снизилось количество тюремного населения, естественно, расходы для их содержания и так далее. И, конечно, я признаю о том, что находясь в местах лишения свободы, значит, ломается психика, ломается вообще его воспитание. Мы сейчас не можем гарантировать о том, что мы сейчас человека, который попал наше исправительное учреждение, значит, мы полностью вернем его полноценным гражданином, членом нашего общества. Наоборот, у нас получается о том, что, значит, он, находясь в местах лишения свободы, значит, попадает под влияние отрицательно настроенных осужденных, и нормальный человек потом может вернуться в общество очень ненормальным человеком.
Ответственных лиц в ГСИН, да, как бы в колониях или СИЗО уличали в том, что они продовольствие, предназначенное для заключенных. Почему все-таки как бы, да, настолько опустилась система нравственности и профессионализм сотрудников ГСИН?
Знаете, по этому вопросу я могу сказать следующее. Это сообщение пошло после того, когда наши группы совместно с Генеральной прокуратурой начали мы проверять во всех учреждениях внезапно расходование наших продуктов, которые выделяются для осужденных. Значит, в двух колониях обнаружены у нас были расхождения очень большие в продуктах питания, особенно такие как мясо и другие продукты, которые не должны были в таком количестве разворовываться, например, 500 килограмм мяса, например, в третьей колонии. Это очень большое количество для осужденных, предназначенное мясо недопоставлено для котла осужденных. И также были обнаружены продукты в самой колонии, где были спрятаны эти колонии, наверное, самими осужденными, это уже не сотрудниками и так далее, потому что у нас, извините, система такая, что само приготовим выделенные продукты и доставка их в котел и так далее контролируется не только нашими контролирующими органами, которые предусмотрены государством, аудиторами и другими, значит, контролирующими должностными лицами, она контролируется самими осужденными очень жестко, потому что недопоставка, они прекрасно знают свою норму, сколько они должны сегодня прийти в колонию, столько продуктов, и недопоставку продуктов даже в малом количестве, не 500 килограмм, даже 10 килограмм мяса, если лицо недопоставит, тогда это будет очень большой шум. Поэтому сейчас этим делом занимается генеральный следователь нашей специальной прокуратуры, и, возможно, там произошла ошибка в измерениях или в каких-то документациях и так далее. Я склоняюсь к этому, потому что уже давно бы сигнал прошел, 500 килограмм мяса в третьей колонии не допоставить, и даже там очень жесткий контроль идет со стороны осужденных. Я не думаю, что это сам. Ну, конечно, разберемся, но на факт, на момент проверки, да, мы группой, это была группа совместная, не только наша, там были сотрудники из других правоохранительных органов, внезапно была проверка, прямо на этом месте, значит, обнаружили вот такие. Ну, видимо, не все предоставили для проверки или так, но это окончательное, значит, точку поставит следователь спецпрокуратуры нашей.
Расскажите, но, пожалуйста, немного о меню заключенных, как бы, что
хорошо,
они едят на завтрак, обед.
Я вам скажу, но я специально подготовил справку по вашей просьбе. Могу просто справку дать, потом сравнительный анализ можете сделать сам. Я это денежное. Сейчас я вам его отдам. По вашей просьбе я сделал справку и по военнослужащим. Помните, вы мне просили такое дать? Так, и по калорийности, и по сумме, которой... Значит, вот вам справка о довольствии личного состава срочной службы по охране конвейера. Здесь по норме положенности, так, и по калорийности идет. Так, да? И здесь сумма. Понятно, да? В сомах.
Да.
Сколько стоит? 114. Теперь вот эта справка вам сделана нашими сотрудниками ГСИН. Так, можете посмотреть здесь. Здесь, конечно, в количестве. Вот это. Что-то потерял. То же самое, разберетесь, так, да? Там сколько стоит? Ну, просто у нас не всем одинаково. Здесь категории есть, видите, да?
Там, да. Все-таки на завтрак, обед, ты ужин, что они, какой паёк они идут, едят?
Там указано.
Указано,
да? Вот посмотри, второй лист, там норма положенности и все продукты, какие они идут, что они кушают. Хорошо?
Угу.
Конечно, меню оно разное, мы каждый день одним и тем же, они чередуются в течение недели, значит, чтобы каждый день одно и то же не кушать, так, да? Ну, блюдо там, меню разное в каждой колонии. Оно утверждается, конечно, нами, но начальником исправительного учреждения.
А вот что за нормы? Можно уточнить?
Нормы – это утвержденные... Нормы питания, они называются.
Это... Но я поняла. Вот смотрите, как я, насколько я знаю, женщины, у женщин у вас отдельно идет питание, у мужчин... по жизни ПЛСников тоже отдельно.
Нет, у нас вот, посмотрите, у нас признано питание. Вот, вот внизу, посмотрите, у нас вот так, да?
Так, условно. Воспитательных учреждений.
Да, детские.
А это детские, да?
Детские, там другая норма идет, так, да? Да, режимные помещения, так.
Вот. А вот в режимных учреждениях, то есть это для всех, да?
Да,
несмотря
не
на
женщины и так далее, женщины, нету, да. Это там не делится.
Хорошо.
Военнослужащие, солдат тоже там, в принципе, не делится, но там чуть-чуть есть изменения, там диетическое питание есть, но это небольшое количество военнослужащих,
ладно,
понятно,
да? Вот смотрите, а сколько стоит один заключенный для государства в 2011 году? Что конкретно еще помимо еды входит в расходы?
В расходы, я вот эту справку не подготовил вам, но в расходы, конечно... Обходится, если находится осужденный в закрытых исправительных учреждениях. Все расходы, которые мы платим государству, значит, она делится на количество осужденных, приблизительно за год, который мы содержались. Это очень большие расходы, конечно, начиная с электричества, отопления, уголь, коммунальные расходы.
Нет,
и так далее.
Все один это... заключенный сколько? То есть помимо еды, вот день, допустим, да, на него тратится 71 сом в режимных учреждениях, да. А помимо еды, то есть стирка сколько?
Понимаете, я сейчас это много
примерно.
Расчетов
что
не
еще
я
входит?
Сейчас даже примерно вам не могу сказать, потому что это мне надо расчеты сделать. Вот смотрите, вот статья расходов. Так вот там очень большой расчет идет. Например, заработная плата наших сотрудников, так, да? Я должен делить на количество осужденных, сколько я заплатил заработной платы, так, да, разделить на количество осужденных туда. Все равно он обходится, это зарплату плачу сотрудникам из-за того, что я им содержу. Так, да, начиная, значит, взнос в соцфонд, значит, расходы на служебные поездки. Вот то, что платится нам на транспорт расходы, все это обходится осужденным государству копейки. Кроме того, его одежда, не говоря о том, что его, значит, там спальное место, кровать, постельные, значит, мыло, питание, электрическая энергия, все, что, чем он пользуется, и то, что тратит государство именно для содержания сотрудников, тоже обходится туда, потому что это сложный расчет. Я, конечно, это сделаю, я вам выведу, очень большая цифра выйдет. Один осужденный содержание, потому что вот посмотрите, общее количество, которое вы запрашивали у нас, да, если только мы потребность, чтобы мы существовали нормально и обеспечивали все условия для содержания осужденных, нам в год требуется 2 411 552 000 сомов. Так, да? Конечно, естественно, государству таких денег нет. Вы спрашивали, за какой период тогда выдавалось. За последние 20 лет никогда не выдавалось. Всего вот эта цифра, сейчас, которую вам озвучу, она почти что постоянная. Я, конечно, это утром, но я интересовался. Больше этого никогда нам давали. Вот, например, на этот год нам... определено бюджетом 797 830 сом. Это Вот где-то 30% от того, вот от 2,5 миллиардов, которые нам необходимо, так, да, угу. Выделение вот 797, где-то около 30%. Угу. Поэтому,
а в 2013 году каким он был бюджет?
Так, такой же был.
И в
там меньше было, же. Потому что в этом году выпросили побольше для строительства вот спецкорпуса 78 миллионов сомов. Но нам сейчас дают 70 миллионов сомов, которые мы должны освоить. Значит, вот в связи с этим, значит, у нас немножко...
А в 2013 году какой?
В 2013 году, значит, там было тоже 754 миллиона 623 тысячи. Сейчас у нас 797 получилось.
А в 2012?
А в 2012 году приблизительно так же. 2012 год сейчас у меня нету с собой.
Ну ладно.
Хорошо? Ну, особый нет.
Особых там, изменений
нет,
да?
Нет, да.
Угу. Расскажите, пожалуйста, что происходит на сегодня в колониях и кто среди заключенных самый главный в черном мире? Как часто перераспределяются силы между криминальными авторитетами и с чем это связано?
Конечно, такая проблема существует, но углубленную сейчас я, конечно, дать вам не могу, потому что ряд есть у нас и своих профессиональных секретов, но в целом можно сказать, да, те процессы, которые происходят у нас и на вне нашей системы, то есть не наших исправительных учреждений, в целом в криминальном мире, конечно, непосредственно касается и нас, так? Контролируется криминальными авторитетами и колонии, часть колонии каким-то криминальным авторитетом, часть колонии каким-то криминальным авторитетом, да. Сейчас у нас такая проблема существует. Конечно, у нас содержатся сейчас и лидеры этих организованных преступных группировок, которые имеют огромное влияние на тех осужденных, которые находятся с ними в исправительных учреждениях. Поэтому трудности, конечно, такие у нас есть. Кого назвать? Конечно, я могу назвать всем известно. Конечно, Камчи Кульбаева. Конечно, влияние оказывает и Азиз Батукаев, который был выпровожен и так далее. Но он не прекратил свое влияние, конечно, через своих подставных лиц и так далее. Оказывает влияние на наших осужденных и другие есть криминальные авторитеты, которые, значит, имеют какое-то влияние.
А что, собственно, как может человек стать, ну, заключенный, да, стать криминальным авторитетом в этом мире?
В этом мире криминальным авторитетом, конечно, это не секрет. Звание криминального авторитета, то есть вора в законе, значит, она присуждается на воровских сходках с присутствием, конечно, очень авторитетных в криминальном мире преступников, которые в основном находятся в России, и наши, вот, как говорится, коронованные воры в законе, которые у нас несколько у них есть у нас, так, да, они вот это звание получили там, на воровских сходках, это незаконно, не писано, потом распространяется о том по всем учреждениям, исправительным, по криминальным структурам, о том, что вот такой-то осужденный или, значит, преступник имеет такое звание. Но чтобы получить это, во-первых, есть определенные критерии, наверное, который он должен пройти и который, какие-то обязанности он должен выполнять по криминальной структуре. И, конечно, с него требуется очень огромная сумма денег для того, чтобы, значит...
Вы, как глава ведомства, осведомлены, кто, собственно говоря, смотрящий в той или иной колонии?
Конечно. У нас есть специальная служба, у меня есть специальный заместитель, который занимается этим вопросом. Оперативным вопросом мы прекрасно знаем, кто, как и где что работает.
И кто и как, собственно говоря, в колониях на сегодня назначает людей смотрящими и положенцами? По каким критериям проходит назначение?
По каким критериям? Критерии, конечно, это само вот эта система возникла после... Она, конечно, и раньше была все время так, да, но не в таком масштабе, как сейчас. Полностью вот эта система начала руководить, стойко действует во всех исправительных учреждениях, даже на свободе, я могу сказать, когда борьба с криминалом, с органами внутренних дел чуть-чуть спадает, эта система начинает действовать во всей территории нашей республики, и смотрящие за рынками, смотрящие за этой улицей, за этим городом и областью и так далее. Там есть такая иерархия. Такая система существует в исправительных учреждениях. Она возникла после того, когда у нас система самоисправительная, можно сказать, развалилась после развала Советского Союза, когда у нас была совсем другая система, когда руководство учреждения опиралось на осужденных, которые встали на твердый путь исправления. У нас были активы, у нас были советы внутреннего порядка, секции внутреннего порядка. Вот такие у нас были структуры, которые, значит, руководили и так далее. Но в то время тоже были, значит, отрицательно настроены осужденные, в то же время были и воры в законе, которые строго продерживались своих неписанных законов, им нельзя было работать и так далее. Да, это умалчивалось, но оно присутствовало, но не в таких размерах, конечно. Но после того, как стали возникать трудности нашей системе, то есть особенно с обеспечением осужденных всем положенным необходимым, так, да, то есть продуктами питания, то есть продуктами, с обеспечением одеждой, теплом, светом и так далее, когда начались в этом вопросе перебои, тогда начали возникать вот такие массовые недовольства осужденных. И в то время, помните, у нас пошла еще такая волна гуманизации в отношении обращения с осужденным, поскольку советская система предусматривала, очень карательная была система в отношении осужденных, закрытая система, там были очень жесткие меры наказания осужденных. Что греха таить, осужденные часто избивались. Они были почти бесправными. Если прочитаете книгу и Сахарова, и других, и которые прошли лагеря советской системы, никаких прав этих осужденных не было. В принципе, это было. Потом эта система, когда начала система идти гуманизации, значит, то есть мягкого обращения к осужденным.
Да. Ага, хорошо, сейчас скоро буду.
Начали возникать вот такие общества. Верховенство начали брать, конечно, наши права были вот другой системы нам не предложили, которую мы должны были полностью обеспечить, потом требовать с осужденных и так далее. Обеспечения нет, а гуманизация пошла, мы не можем обеспечить, потом требования осужденных возрастут. Справедливые, между сказать, требования о том, что они должны быть обеспечены, медицинское особенно обеспечение ослабло. И вот на основе этих требований начали возникать вот такие массовые недовольства. И на этой основе начали возникать вот такие народные герои внутри исправительных учреждений, которые защищают, смотрят и контролируют за действиями самих сотрудников, которые должны полностью представить осужденным выделены даже государством средства, потому что в этот период как раз возникла коррупция и началось воровство и материальных средств и так далее и прочее. И осужденным, конечно, не оставалось ничего, как как-то контролировать и так далее. И брать этот сведения и так далее. Вот я думаю, вот на этой основе, конечно, у вас вот эта стойкая система, смотрящих и так далее, контролирующих и прочее.
А вот как, собственно, сами заключенные СИЗО или колонии встречают бывших чиновников и бывших политиков? Правда ли то, что зачастую последние откупаются от криминальных авторитетов, чтобы их не трогали в местах лишения свободы? Если да, то примерно какие могут быть отступные?
Вы знаете, в этом вопросе разный подход тоже. Конечно, нельзя содержать в одном исправительном учреждении бывших сотрудников правоохранительных органов, то есть сотрудников прокуратуры, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников особенно нашей системы, военнослужащих и так далее. И для них предусматриваются отдельные исправительные учреждения. Это исправительные учреждения при Советском Союзе тоже были. Например, в Казахстане у нас была специальная колония, где сотрудники от СССР всего Средней Азии содержались там. На сегодняшний день у нас такой специальной колонии нет в Казахстане. Содержать, конечно, мы обеспечиваем безопасность, но вот следственные изоляторы, у нас другого, в принципе, следственного изолятора нет. Тогда мы очень ограничены, у нас на Южном регионе один всего следственный изолятор. Тогда в севере вот у нас всего 6 этих следственных изоляторов, хотя мы хорошо, хоть для женщин мы добились маленький следственный изолятор сделать. А вот эти сотрудники, да, попадают в какой-то контакт все равно, когда на суде, в следственном изоляторе, на переслушивании, в прикан военный и так далее. Контакт этот может быть не физически рядом с собой, но голосовой, зрительный, находясь даже в камере, там есть система переговоров, передачи данных и так далее между камерами. Да, есть такой принцип несовместимости. Никогда, значит, редко когда случай такой, что, значит, может ужиться, значит, сотрудник правоохранительного органа.
Нет, а именно политики чиновников.
Политики чиновников относятся тоже к этой категории. Угу. Понимаете, красным так делится. Не преступник, а которые работали как будто правоохранительного органа. Да, у них деятельность, конечно, политическая.
А какие примерно, ну, отступные они платят? И, ну,
отступные
большие...
я не могу сказать, какие отступные. Конечно, они требуются с этих... Здесь касается, вы, наверное, знаете, что преступники намного хорошо информированы о деятельности каждого, например, такого чиновника, например, занимающегося определенные посты и так далее, как он работал, насколько он коррумпирован, насколько... Например, принес вред государству, когда предъявляется ему обвинение, это становится общество, конечно, в первую очередь, и криминального мира. Так? Поэтому, в соответствии с этим, они, наверное, начинают требовать с него, у кого большая сумма, у кого меньшая сумма и так далее. Вот я приблизительно так представляю.
Ага. А вот как по-вашему, правильно ли то, что экс-начальника СИЗО-1 Марса Джусупекова осудили и посадили именно в то СИЗО, в котором он ранее работал, да, был начальником их. И могут ли его там убить и так далее и тому подобное?
Да, это решение, я думаю, что это было неправильно. В связи с вышесказанным, никогда нельзя содержать в одном исправительном учреждении даже... Я сказал, сотрудника правоохранительной системы, а не так, что начальника этого же учреждения привести снова отдать на растерзание своих же подчиненных, которых он требовал, может, справедливо, жестко и так далее. Это практике, по-моему, второй случай всего. Ну, один еще случай был начальником, но он не сидел в следственном изоляторе. У нас один был случай при Советском Союзе, когда начальник колонии, да, действительно осудили на 10 лет и посадили. Но он находился в исправительной колонии в Заречном, в Казахстане, для сотрудников. Угу. Но именно в этой СИЗО первый раз я вижу, что суд принял такое решение. Угу.
А вы сами ходатайствовали перед судом, чтобы его все-таки водворили не в СИЗО один, а в СИЗО ГКНБ, например?
У меня просто не было времени, потому что я об этом узнал буквально вечером, когда уже приговор начал выноситься. Мы, конечно, весь наш аппарат, оперативный аппарат, обратился к судье и, значит, ГКНБ во все места, чтобы к нам его не привозили. Но судья, сейчас ее фамилию не помню, она категорически отказалась о том, что его задержать, наладить, потому что исправление и возврата осужденного нормальным членом общества. Да, у нас гуляет пока криминалитет, исправительное учреждение, влияние очень большое, и он может просто уйти в сторону криминалитета. И это приносит очень непоправимый вред в целом обществу, вот такое принятие судами решений жестких.